Итак, друзья, у нас сегодня 6 апреля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет новый цикл лекций, посвященный йоге визуализации. И мы с вами начнем рассматривать этот раздел йоги. Предполагается, что вы знакомы уже с тем материалом, который мы изложили на семинаре, прошедшем по этой йоге. Но, тем не менее, какие-то вещи мы будем заново повторять и осмыслять. Начнем по порядку. Итак, йога-визуализация – это один из разделов йоги, чрезвычайно мощный раздел, чрезвычайно широко применяющийся в самых разных видах йоги и в первую очередь входящий как самостоятельной частью, так и составной частью быстрых методов в йоге. То есть мы помним, что все методы йоги можно условно разделить на классические методы в йоге и так называемые быстрые методы в йоге. Так вот, йога визуализации относится скорее к быстрым методам йоги. Йога визуализации, еще раз, неотъемлемой составной частью входит в самые разные разделы йоги. Самые разные. Более того, в некоторых разделах йоги это одна из упражнения, связанные с йога-визуализацией, одни из основных упражнений, на которые, так сказать, опираются многочисленные другие практики. Вот по этой причине крайне желательно все-таки хотя бы знать, что это за йога, не говоря уже о том, чтобы уметь ее практиковать. Начнем мы, как всегда, с самого начала и вновь обрисуем основную идеологию йоги-визуализации, повторим основные аксиоматические моменты, на которых строится эта йога. Здесь мы будем ссылаться на аксиоматику йоги, но до какой-то степени еще раз повторять положение аксиоматики йоги, чтобы уже прямо сейчас освежить их в памяти. Итак, мы помним, что согласно аксиоматике йоги существуют две системы аксиом. Система аксиом микрокосмоса и система аксиом макрокосмоса, опираясь на которые можно логически выстраивать или аргументировать те или иные виды йоги. Но существуют такие разделы йоги и такие упражнения в йоге, которые как бы одновременно опираются на обе эти системы. То есть как бы одна часть упражнений, вернее как, одна часть одного и того же упражнения становится лучше понятна, если мы ее разбираем со стороны аксиом микрокосмоса, и другая часть того же самого упражнения, как ни странно, становится понятна, если мы ее рассматриваем с точки зрения аксиом макрокосмоса. Так вот, йога визуализации как раз и является именно такой йогой. Но здесь давайте еще раз напомним основные положения, дабы дать нашему разуму привязку к нашей обычной жизни. Итак, мы все как-то себя чувствуем, мы все как-то живем и видим окружающий нас мир. Более того, мы склонны делить все, что мы видим и все, что мы чувствуем, на как бы два раздела или две части. Это так называемый наш внутренний мир и так называемый внешний мир. Ну или своими словами, все то, что мы видим как бы снаружи своего тела, мы называем внешним миром. А та часть, которая внутри нас, мы называем внутренним миром. Фактически происходит следующая вещь, что что бы мы ни делали в состоянии, скажем, бодрствования, мы как бы воспринимаем наложение двух этих картинок. То есть то, что приходит извне, накладывается на те ощущения, которые уже есть внутри, и непосредственно идут к нашему «я», к нашему высшему «я», которое и является наблюдателем этого всего. Понятно, что внутренний мир отличается от внешнего мира для нас с вами границей, на которой перестают действовать наши органы чувств. То есть пока до нас никто не дотронулся, так сказать, или вот в момент, когда до нас, скажем, кто-то дотрагивается, мы ощущаем, где начинается наше тело. И уже с этого момента это как бы некая такая граница перехода внешнего мира в наш внутренний мир. Но очень серьезное положение в йоге вообще, йоге визуализации в частности, что и наш внутренний мир, скажем, наших переживаний, воспоминаний, грез, фантазий, мечтаний, планов, воспоминаний, а также наш внешний мир, это тот мир, где мы живем, ходим на работу, общаемся с другими людьми. Так вот, и этот внутренний, и внешний мир, они все равно внешни по отношению к нашему «я». То есть, у нас с вами существует наше высшее «я», на санскрите называется «атма» от слова «неделимый». Так вот, все внешне по отношению к нашей «атме», все внешне по отношению к нашему «я». И поэтому противопоставлять свой внутренний мир переживаний, ощущений, грез, воспоминаний и внешний мир, значит, нашего какого-то проявления в мире, по сути дела нельзя. В том смысле, что и то, и другое вещи внешние по отношению к нашему «я». Это одна такая вещь, которую надо четко уяснить. Что подобно тому, как внешний мир мы можем менять, и что-то в нем будет происходить, точно так же и наш внутренний мир мы можем менять, и в нем также что-то будет происходить. Но все это будет наблюдаться с высоты нашего высшего «я», по отношению к которому все внешне. Наконец, другое положение, которое мы также должны с вами вспомнить из аксиоматики, что наш внутренний мир, мир наших внутренних переживаний и ощущений и внешний мир, они связаны друг с другом очень любопытным образом, что все, что происходит во внешнем мире, каким-то образом влияет на наш внутренний мир. А все, что происходит в нашем внутреннем мире, каким-то образом влияет на наш внешний мир. То есть есть некое соответствие. Ну, действительно, если хорошая погода, солнышко светит, у вас хорошее настроение, на работе вам повысили зарплату и повысили в должности, у вас хорошие взаимоотношения со своим мужем или женой, вы преуспеваете в йоге, то невольно это все является некоторыми факторами, которые заставляют вас и внутри себя чувствовать замечательно. Вы чувствуете некий душевный подъем, все кажется вам в радужном свете, и мир, что называется, только открывается. Если же наоборот, снаружи, значит, череда событий, которые вам не нравятся, то в результате вы и внутри себя начинаете чувствовать достаточно скверно. Обратная ситуация. Иногда внутри себя мы чувствуем некий подъем, прилив сил, скажем, свойственен молодости, свойственен такому, как бы нашему проявлению творчества или желанию что-то сделать, достичь или что-то изменить. И мы чувствуем внутри себя позитив, несмотря на то, какой мир снаружи. Наоборот, какие-то вещи, которые снаружи нам не нравятся, иногда могут в этом состоянии быть как хорошим стимулом или вызовом для того, чтобы мы взялись за работу. Скажем, мы полны сил, талантов и энергии, но внешний мир не дает нам денег для жизни или статуса и уважения окружающих. Но мы не переживаем, мы знаем, что все еще впереди, мы беремся за работу, организовываем свой бизнес или как-то творчески себя проявляем в науке, в культуре, в помощи другим живым существам, неважно, и меняем этот мир, значит, вокруг себя, и действительно под вот этим хорошим настроением внутренним, и внешний мир начинает иногда быстро, иногда медленно, но меняться. И действительно, если мы сами полны оптимизма, сил, как ни странно, мы притягиваем к себе таких же, как и мы, людей, полных оптимизма, сил, надежд, значит, вот те, кто не привык ныть, а привык менять ситуацию в позитивном русле. И как ни странно, мир снаружи меняется. Другая ситуация. Если мы в унылом состоянии внутри, у нас депрессия, либо какая-нибудь кармическая чистка, либо просто какое-то беспричинное уныние, а йога говорит, что беспричинного ничего не бывает, если что-то беспричинно, то это работает причинное тело, то снаружи нас, снаружи, как сказать, во внешнем мире могут быть самые чуткие и заботливые люди, наш муж или наша жена, может быть самая замечательная работа, высокооплачиваемая, очень почетная и уважаемая. Но если внутри негатив, то мы, так сказать, не склонны видеть снаружи позитива. Более того, своим негативом иногда мы приводим к той ситуации, что от нас начинают шарахаться люди. Что там? Что от нас начинают шарахаться люди. Почему? Потому что всем надоедает слушать наше вечное нытье, как нам плохо. Надоедает людям окружающим слушать, что это они виноваты в бедах того или иного человека. Почему? Потому что, как правило, мы склонны винить кого-то в наших всех бедах, вместо того, чтобы понять, откуда они берутся. И как ни странно, прямо или косвенно, и вокруг нас рано или поздно создается вот эта вот атмосфера уныния. То есть эти два, внешний и внутренний мир, связаны. Но связаны, знаете так, не мгновенно, а иногда наблюдается некое запоздание. То есть нам внутри хорошо, снаружи плохо, а снаружи становится хорошо через какое-то время. Или наоборот. То есть вот это вот идет игра туда-сюда, туда-сюда. В эти отражения. И вот такой очень серьезный следующий вывод йоги визуализации заключается в том, что наш внутренний мир и наш внешний мир, который по сути дела все равно внешний и тот и другой по отношению к нашему высшему Я, связаны, как зеркало связано с предметом, который оно отражает. То есть по сути дела наш внешний мир, окружающий нас, отражение нашего внутреннего мира. И наблюдается некий такой эффект запаздывания или эхо. Мы делаем какие-то импульсы под влиянием нашего внутреннего мира на внешний мир, и этот импульс уходит во внешний мир, но требуется какое-то время, чтобы он где-то там отразился от этого внешнего мира и пришел к нам Значит, этой отраженной волной, которую мы сами и породили. И вот этот закон, когда мы что-то делаем, а потом получаем результаты своих действий, он и называется законом кармы или законом причины и следствия. Конечно же, все гораздо сложнее в том плане, как связан наш внутренний мир и наш внешний мир. Все гораздо сложнее, нежели был приведен мной вот этот вышесказанный пример. У нас может быть внутри, наш внутренний мир, там буря негатива, но самое страшное, когда эта буря негатива провоцирует нас делать какой-то физический импульс во внешний мир. Вот когда два этих фактора совпадают, то тогда мы получаем эту волну кармическую, которая уходит, отражается и возвращается, неся, как говорится, как ментальный негатив, так и физический негатив. То есть вот обратите внимание, две ситуации. Вы чувствуете, едете в метро или в автобусе, чувствуете гнев на какого-то человека и толкаете его, явно показывая свое неудовольствие ему. Тем самым, то есть, вот эти вот ваш ментальный, умственный посыл или лучи сознания, которые интерпретировали события так или иначе, наложилось на реальное действие, то есть на некий импульс энергии. Если они сложились вместе, они пошли гулять по внешнему миру, где-то когда-то отразились и вернулись к нам, что через какое-то время, образно говоря, кто-то нас в злости также толкнул. Именно намеренно толкнул, чтобы сделать нам больно. И мы начинаем страдать мало того, что от нас толкнули, это неприятно, но еще начинаем страдать от того, что это сделали намеренно. Другая ситуация. Вы толкнули кого-то нечаянно. Грубо говоря, импульс от этого разошелся, потом опять пришел к вам и вас толкнул кто-то нечаянно. Но вы видите, что вас просто нечаянно толкнули, и степень вашего страдания не такая сильная. Ну, человек там оступился, случайно вам на ногу наступил, да? И как ни странно, осознание того, что вот этот негатив, который к вам пришел, не был сделан сознательно, до определенной степени, ну, как бы вы склонны его не замечать, то есть и не страдать от него. Такая же ситуация с мыслями. Допустим, кто-то вас очень сильно разгневал, а вы не подаете виду. Наоборот, демонстрируете ему дружелюбие. И понятно, что вот эти вот мысли гнева, они как бы не вырвались наружу, не превратились в реальные поступки какие-то. А если и остались на уровне там всплеска какой-то там ментальной активности, то этот всплеск ментальной активности также, безусловно, разошелся по Вселенной и потом опять же вернется к вам, но уже без подкрепления физическим какой-то вещью. И когда придет этот отклик, с ним будет справиться гораздо легче. То есть получается, что внешний, окружающий нас мир с позиции йоги-аксиоматики – это большое-большое зеркало, которое, по сути дела, отражает все наши предыдущие поступки на протяжении нашей этой жизни и на протяжении всех жизней, которые мы прожили с вами. Или другими словами, мы сами сплели всю окружающую нас Вселенную. Мы также пригласили в эту вселенную других живых существ, которые нам в дальнейшем могут нравиться или могут не нравиться. Но по сути дела, Друзья, у кого-то что-то там урчит. Да, но по сути дела, это телефон, да? Но по сути дела, ну что по сути дела, да? Вот, мы с вами находимся в состоянии свободы изначальной, и никто и ничто нам не в состоянии ничего навязать. То есть я опять ссылаюсь на аксиоматику йоги, в которой провозглашается, что каждый из нас имеет наше высшее «я», которое находится в состоянии свободы. Состояние свободы – одно из самых абстрактных и возвышенных вещей во Вселенной. Если вы будете медитировать и очень долго думать над смыслом термина свободы, вы, как это часто бывает в йоге, придете к состоянию, что вы перестанете на каком-то этапе даже понимать смысл этого слова, а то, что вы будете ухватывать, будет такое же грандиозное, как бесконечность. Мой любимый пример – это в хорошую летнюю ночь выйдите на улицу и посмотрите на звезды, на Млечный Путь. И попытайтесь мысленно представить, а где же завершается Вселенная. Но зная, что Вселенная бесконечна, вы можете прийти в совершенно такой психический трепет. Почему? Потому что наш разум не в состоянии переварить это понятие. Оно даже где-то до определенной степени начинает пугать наш разум. Вот та же самая вещь, которая называется свобода. Чем больше вы будете думать о термине свобода, тем больше вы будете осознавать всю грандиозность этого слова. Недаром, значит, йога как система самопознания должна вести вас к свободе. Хотя путь этот действительно тернист. Да, так вот, мы все находимся в состоянии свободы. Это неотъемлемая наша, как бы, то наследие со времен нашего возникновения. Причем свобода, которая в нас заложена, в наше «я», она абсолютная. То есть мы свободны даже от предустановленного знания, кто мы и что мы. Таким образом, мы как бы находимся в состоянии неведения в отношении самих себя, а это состояние неведения можно так образно интерпретировать как состояние свободы от свободы. Вот можете себе еще раз попытаться как-то ухватить этот смысл. То есть мы даже свободны от того знания, что мы свободны. И фактически вся, с формальной точки зрения, весь путь йоги как раз и заключается в том, чтобы получить это знание, а получив его, воспользоваться им. Сейчас мы об этом с вами говорим, и вы об этом слышите, не потому, что мы с вами дошли до такого состояния сами, а потому, что это та весть, которая была передана древними йогами-йогинями, которые достигли этой стадии, и как бы наперед нам дают ответ в этой очень и очень трудной задаче, дабы ускорить наше решение этой задачи. Так вот, мы в состоянии свободы, даже от осознания того, что мы свободны, то есть высшая степень свободы. Мы свободны от всего знания, которое, ну так или иначе, могло бы быть предустановлено. И по сути дела, мы ткем или плетем всю Вселенную, которая нас окружает, из жизни в жизнь, сами для себя. Но напоминаю также вам другое положение аксиоматики йоги. Вселенная поистине грандиозная вещь. В ней возможны совершенно фантастические вещи, когда внутри Вселенной могут общаться два свободных существа, и при этом ни одно из них не влияет на свободу другого, раз они свободны, но в то же самое время остается и возможность взаимодействия двух этих свободных. Это поистине высочайший всплеск, или как, высочайшая мысль об устройстве нашей Вселенной. Она также ускользает от нашего понимания. Это очень, ну как бы, сверхлогичное такое положение. И, возможно, это было осуществить только лишь с привлечением того, что называется майя. А у майи есть свойство, которое называется иллюзия, точнее, как побочный эффект майи. И вот получается, что мы с вами из жизни в жизнь, постепенно выстраивая Вселенную вокруг себя таким образом, какую хотели бы видеть или волеизъявляли видеть. По той простой причине, что есть тождество между словом «свобода» и словом «всемогущество». Так же, как и со словом «всезнание». То есть вы можете быть свободны от знания и пребывать в неведении, а можете быть свободны от незнания и обладать всеми знаниями, которые только лишь в принципе возможны. Вы можете быть свободны от могущества и никак себя не проявлять, а можете быть свободны от слабости и иметь сверхмогущество. То есть получается, что мы с вами из жизни в жизнь волеизъявляем, что бы то ни было, и тем самым задействуем потенциальную свободу, потенциальное всемогущество и потенциальное всезнание, заключенное в нашем высшем Я. И оно как раз и плетет тот мир, в котором мы живем. Но точно так же поступают и другие я, других, так сказать, другие я. И со временем эти как бы я, которые волеизъявляют примерно одно и то же, попадают, ну как бы, если они стремятся примерно к одному и тому же, то они как бы притягиваются друг к другу. Почему? Потому что и один волеизъявил какие-то законы в течение цепочки жизни, и другой, и в результате эти законы до известной степени одинаковы, и есть возможность контактовать двум «я» с приблизительно одинаковой предысторией. И фактически все сидящие сейчас в зале как раз и являются такими живыми существами, которые вот в этой череде рождений и смертей волеизъявляли примерно одно и то же, и в результате пригласили в свой мир подобных себе и общаются с себе подобными. Со всеми положительными или отрицательными сторонами вот этого приглашения. Кого-то мы пригласили, несколько не подумав, От чего страдаем? Вот. Безусловно, все, что я вам говорю, это на пальцах. Я пытаюсь передать идею. В мире, конечно же, все несколько сложнее. Но скелет вот именно такой. Что из жизни в жизнь мы сами ткем этот внешний мир, который затем видим. Точно так же, как мы ткем и наш внутренний мир, в котором себя ощущаем. То есть, чем отличается внешний мир от нашего внутреннего мира? Ну, действительно, с формальной точки зрения, там, где заканчиваются наши физические органы чувств, вроде бы там и заканчивается, так сказать, наш внутренний мир и начинается внешний мир. Но идем мы дальше с вами. Итак, согласно йоге визуализации, внутренний и внешний мир, по сути дела, внешний по отношению к нашему высшему «я», четко взаимосвязаны, внутренний и внешний мир взаимосвязаны, и тот, и другой были сформированы, опять же, нами самими. Иногда говорят, вот у этого человека его внутренний мир сформировался под действием обстоятельств внешнего мира. Скажем, он где-то не получил должного образования, воспитания и так далее и тому подобное. Но сам факт, что человек, так сказать, родился в тех условиях, где не было возможности получить образование и воспитание, говорит о том, что каким-то образом в предыдущих жизнях он сформировал этот внешний фактор, который в дальнейшем отразился на его внутреннем мире. То есть все взаимоувязано. Не так очевидно, по той простой причине, что есть некое эхо или запоздание между внутренним и внешним. То есть мы как бы с позиции внутреннего даем импульс, он уходит во внешнее. Пока он отразится и вернется, за это время мы успеваем давать несколько других импульсов, иногда прямо противоположных. А рано или поздно к нам возвращается импульс от самого первого, так сказать, нашего посыла во Вселенную. И мы бываем сбиты с толку. Был такой писатель очень хороший, О'Генри, американский писатель. Это его была любимая тема, которая во многих рассказах юмористических прослеживалась. А вот в этом моменте, когда, там, скажем, закоренелый преступник или негодяй в какой-то один прекрасный день или утро решил поменять свою жизнь. Там, бросить пить, там, курить, воровать. Там. И именно в этот момент с ним начинают происходить вещи, как говорится, то есть как бы некое такое наказание, да? То есть на него сваливаются череда каких-то внешних неприятностей. В то время, когда он там воровал, пил и курил, все сходило ему с рук. Это, да, достаточно в юмористической у него форме отыграно. Если есть возможность у вас прочитать его рассказы, почитайте. Да, так вот, мы бываем сбиты с толку вот этим периодом времени. В особенности это отягощается некоторыми факторами более такого значительного временного характера, ну и в частности фактом наличия рождения и смерти. Ведь иногда человек может в течение всей своей жизни совершать какие-то неблаговидные поступки, более того, умереть очень уважаемым, почетным там каким-нибудь тираном или деспотом, и казалось бы, что все ему с рук сходит. Даже похоронили, значит, на самом лучшем месте кладбища и крест поставили такой, что там видно за несколько километров. Какой-нибудь там криминальный авторитет. И кажется, ну как же так? Человек отправлял во внешний мир столько негатива, а получал позитив, позитив, позитив и умер так почетно. В этом отношении йога говорит следующее, что после того, как человек умирает, и если после этой смерти он не достигает состояния высшего просветления или высшей какой-то ступени, то он в обязательном порядке вновь рождается. И вот когда он рождается уже в тех условиях, чтобы все те посылы, которые он в предыдущей жизни отправил, к нему сошлись. Знаете, как иногда такая вот в ведро кидаешь камушек, волна разошлась кругами, а потом концентрически сошлась. И вот в следующей жизни такой человек, который в предыдущей жизни был там бандитом, а в следующей жизни стал, знаете, таким святым йогом, вдруг получает удар за ударом и никак не может понять, за что. Но ответ очень простой, что получаешь только то, что сам и породил. И, конечно же, мы берем такой, ну, предельный случай в плане там, преступника, который превратился в следующей жизни в святого. Но есть более, знаете, сложные, более серые и нейтральные случаи, которые тяжелее распознать. Иногда бывает так, что очень закоренелый преступник в мгновение ока становится самым большим, ну, таким праведником по той простой причине, что он делал сильные поступки, он делал сильные отрицательные поступки и потом получал сильный, так сказать, негатив. Но если же он делал и сильные положительные поступки, он также получал сильный позитив. И это быстрее его наводило на мысль вот о этом законе причины и следствия, который называется карма. А если же мы, ну, непонятно как себя ведем, то есть в состоянии полнейшей неосознанности, то есть мы где-то можем быть и добрыми, а где-то и подлость сделать, не отдавая себе, так знаете, особо отчета. Почему? А просто так. То и в результате потом эта череда импульсов к нам и возвращается такая, что мы вроде бы себя чувствуем, да нет, мы приличные люди, и никому даже и в мыслях зла не делаем, но видим, что нам начинают подлости делать. Вот как бы, причем такие же люди, которые мы были, какими мы были в прошлой жизни. Поэтому, если вас чем-то раздражают, скажем, ваши коллеги по работе, начальник или подчиненные, или ваш муж, или жена, ну, в общем, окружающий мир, то сядьте и с этой позиции призадумайтесь. А ведь окружающий мир как зеркало показывает вам вас самих, только в прошлом. И проанализируйте, а не осталось ли этих хвостов от прошлого? То есть иногда, когда, скажем, там, жена как-то себя очень некрасиво, нехорошо повела по отношению к мужу, или муж некрасиво повел по отношению к жене, можно, конечно, ругать мужа или жену. А можно сесть и подумать, а ведь эта вселенная в данный момент показывает мне меня самого. Вот какой я был, скажем, взбалмошный, какой я был, ну, где-то нелогичный, где-то, ну, какие-то отрицательные черты проявлял. И вот это очень хорошая такая, бывает, профилактика после вот этого внешнего, ну, как бы вот этого внешнего зеркала, взглянуть еще раз в свой внутренний мир, а не осталось ли там семян того же самого? Знаете, если в прошлой жизни, может быть, это цвело пышным цветом, и в этой жизни вы получили извне волну реакции, но, может быть, эти остались семена, и они тоже в известных условиях могут прорасти, и вы вновь станете таким же самым, и еще раз будете порождать такое же явление, от которого сейчас страдаете, глядя там на другого, скажем, близкого человека. Это очень всегда хороший повод остановиться и призадуматься. С позиции первого, второго, третьего принципов йоги. Но мы наблюдаем некую другую тенденцию, это уже больше из раздела карма-йоги, но в йоге визуализации я должен о ней как-то упомянуть, что, как правило, чем быстрее вы идете в направлении духовного саморазвития, тем меньше становится это запоздание, этот промежуток времени между порожденной реакцией и как бы ответной реакцией со стороны внешнего мира. То есть буря внутреннего мира порождает буру внешнего мира и, как говорится, за более короткий промежуток времени. То есть вам не надо ждать жизнь, а то и несколько жизней, чтобы получить реакцию от своих предыдущих поступков. Это позволяет лучше понять закон причины и следствия. Это позволяет в результате лучше научиться его нейтрализовывать. То есть, если вы когда-то, живя на берегу моря, породили волну цунами, и она разошлась, снося на все своем пути, то рано или поздно она, образно говоря, где-то там отразится и придет на ваш же берег моря. А если у вас там ветхая лачуга стоит, а вы предполагаете, что такое может быть, то что вы начинаете делать? Вы начинаете поступать, как японцы в Японии, убегать в горы. То есть вы понимаете, да, что если вдруг море внезапно отходит и обнажается дно, то вслед за этим идет ужасная волна цунами. Обычно такой эффект, когда приближается волна, большая очень, она как бы забирает воду, которая расположена перед этой волной. Ну, это из законов физики, там просчитывается все достаточно однозначно. Так вот, если вы видите нечто подобное, или если вы чувствуете, что началось сильное землетрясение, а вы на берегу моря, то, как правило, за этим следует цунами, и надо убегать в горы. Опять же, вы не остановите ответную реакцию Вселенной. Но вы сможете минимизировать все те последствия. То же самое в отношении с нашими родными и близкими. Если мы когда-то породили какой-то негатив, то он обязательно нам же и вернется. И главное осознавать, что он вернется. И чем четче будет у нас внутри осознан этот закон между причиной и следствием, тем быстрее до нас дойдут доходить все остальные методики работы с окружающей нас Вселенной и с нами самими. Но вернемся мы к йоге визуализации. Итак, есть внутренний мир, есть внешний мир, они взаимосвязаны. Мы в нем, так сказать, как бы у нас есть наблюдатель, который и за тем, и за другим наблюдает. Но вот какая еще одна такая особенность. Чем в меньшей степени наблюдатель осознает сам себя, то есть чем в меньшей степени наше высшее Я осознает, что оно высшее Я, и что оно не имеет отношения даже к нашему внутреннему миру, тем в большей степени наше «я» считает себя вот этим внутренним мирком. Если человек совершенно дикий, считает себя грубым физическим телом, И если спросить, кто же он, ну, он будет говорить, я человек, у меня есть рука, нога, там, знаете, туловище, голова, в которую я ем, да? И так далее. Если же вы спросите профессора философии, то он скорее вам скажет, да, у меня есть мое физическое тело, но я скорее некий такой конгломерат ощущений, переживаний, чего-то такого, ну как бы, более утонченного, что у меня есть, там, скажем, душа, есть тело, это вещи разные, то есть это уже более высокий уровень, так сказать, самоосознанности, когда уже человек делит на грубое физическое тело и на то, что он называет «моя душа». Но при попытке выяснить, а что же такое душа, мало кто что может сказать вразумительное, но при этом обычно человек подразумевает, ну вот, какие-то мои ощущения, представления, мысли, воспоминания – все это сплетается в некий такой клубок. И вот человек считает себя этим клубком. Вот я сижу, я мужчина, мне столько лет, у меня такое образование, я интересуюсь этим, не интересуюсь этим. Эти вещи мне нравятся, эти вещи меня раздражают. Или если я сталкиваюсь с какой-то ситуацией в мире, меня с души воротят, говорят такие люди. Да? То есть как бы какая-то корреляция есть между вот какими-то ощущениями и того, что называется вот это вот, так сказать, слово «душа». Если же мы возьмем еще более, так сказать, утонченного адепта каких-нибудь таких философских наук, там мы иной раз встретим еще более абстрактное определение того, что есть его высшее «я». То есть он уже будет понимать, что он не физическое тело. Более того, что вот этот клубок ощущений у него сегодня один, завтра другой. А при этом вот этот вечный наблюдатель или вечный вот этот вот зритель или вечный игрок, который как-то там действует и наблюдает, что творится в внешнем и внутреннем мире, он всегда один и тот же. И так рано или поздно, преодолевая вот это неведение в отношении нас же самих, по отношению к нам же самим, мы приходим к осознанию нашего высшего «я», которое не имеет никакого отношения ни к физическому телу, ни к нашим ментальным каким-то процессам, ощущениям, воспоминаниям, а представляет из себя что-то поистине фантастическое и поистине невыразимое. И вот как раз йога и занимается тем, чтобы с помощью разных методов, упражнений, физических, психических, рано или поздно подвести нас к осознанию того, чем же мы являемся. То есть к осознанию того, что же есть наше «я». Поэтому до того момента, как мы осознали, что же такое есть наше «я», у нас получается следующая картина. Наш внешний мир и наш внутренний мир. Причем некоторые процессы в нашем внутреннем мире как бы несколько обособлены, а некоторые более близки к тому, что мы называем наше «я». Некоторые мысли, ощущения в нашем внутреннем мире протекают, ну, как бы в стороне, как бы нас не затрагивая. А некоторые мысли, ой, как нас затрагивают. Стоит подумать только, значит, ревнивой жене о том, что муж ей сейчас изменяет, как сама эта мысль захватывает такой глубинный вот этот клубок представлений женщины о самой себе, что она начинает тут же страдать от одной только мысли. Причем неважно, это реально муж ей изменяет или она себе придумала. То есть внутри нас тоже существует некая такая градация. Одни вещи в нашем внутреннем мире от нас подальше, а другие таким клубком много ближе к тому, что, значит, вот к нашему «я». Более того, даже простые мысли, которые так или иначе тревожат вот этот вот внутренний клубок, которым мы считаем себя самим, знаете, как у кошки когтистая лапка впивается в этот клубок, и мы начинаем страдать исключительно от одной мысли. Скажем, те или иные воспоминания бывших обид, реальных или гипотетических каких-то ситуаций, которые так или иначе затрагивают этот клубок представлений нас самих о нас самих, иногда приводит нас в очень большой дискомфорт. Но, правда, и обратная ситуация наблюдается. Какие-то другие же вещи или даже мысли, наоборот, приводят нас в восторг. Вот вы сидите, скажем, в своем внутреннем мире, и вы, скажем, великий физик, и вам на днях должны вручить в Нобелевскую премию. И вот эта мысль о том, что вам ее вручат, она где-то внутри вас, в вашем внутреннем мире летает. Но она начинает, как бы это сказали, тешить или лелеять ваше самолюбие. Вы, значит, вы в таком приятном уморасположении, что вот, оценили, да, оценили. Вот. И получается, что даже деля на внутренний и внешний мир, этот внутренний мир не такой простой по структуре, а существует некий градиент или некая направленность от более отдаленных от нас процессов к более глубинным процессам. И вот если вы проанализируете этот градиент, вы вплотную, нос к носу, столкнетесь с тем, что называется три группы тел. Из книжек «Три группы тел». Из книжек по йоге древних мы знаем, что у человека есть так называемые три группы тел: физическая, тонкая и причинная. И вот современная тенденция пошла такая, что обычно какую-то мистику наводят на это все. Не столько объясняют, сколько запугивают и заставляют верить в какие-то вещи, значит, не раздумывая. Но вы помните, что отличие йоги как системы самопознания, что критерий любой истины есть практика. Если вам говорят какую-либо теорию, даже самую замечательную, но она не выполняется, то, может быть, теория неправильная. Ну или вы, может быть, что-то неправильно делаете. Так вот, вот таким анализом этого градиента внутреннего мира вы вплотную, нос к носу, столкнетесь с тремя группами тел. И вам не надо верить всякого рода мракобесным книгам, иногда даже якобы йоговским книгам, где вас будут заставлять на веру принимать те или иные вещи. Вы это можете проверить. Но вернемся мы к йоге визуализации. Итак, существует вот этот внутренний градиент, который приближает вас от грубого тела к тонкому и через тонкое к причинному телу, а затем от причинного тела к вашим самым фундаментальным проявлениям, то есть к тому, что называется прана, которая проявляется через эти три группы тел, как энергия и сознание. И вот если вы дошли до праны, то остается совсем короткий шаг до того, чтобы познать источник этой праны. А источник этой праны – наше высшее с вами «Я». И вот цель йоги рано или поздно подвести вас к соответственно, осознанию. Так, друзья, а что же вы не следите-то, а? Вот такая получается вещь со стороны достаточно даже такого беглого анализа нашей жизни. Ну и в продолжении этой темы такая связка, которая идет из раджа-йоги, которая утверждает, что чем больше вы контролируете ваш внутренний мир, тем в большей степени вы контролируете внешний мир. И если вы хотите стать президентом, управляющим компанией или просто занимать какое-то положение, управляя другими людьми, вы в первую очередь должны научиться управлять собой. А возможно, вам это будет не раньше, чем вы начнете постигать эту премудрость, управлять своим внутренним миром. А своим внутренним миром, который вот такой неоднородный, вы в большей степени начнете управлять только лишь, если вы будете ближе приближаться к своему «я». И в вашем внутреннем мире вот этот комок из ваших представлений, ощущений, мыслей будет, соответственно, как бы от вас отдаляться. То есть они точно так же будут, но это уже не будут такие, знаете, идеи фикс. Одна мысль, о котором вас будет там кидать из жара в холод, как то мы говорим, скажем, про человека, который переживает ревность. Одна мысль иногда у него вызывает совершенно неконтролируемые реакции. Но идем мы дальше. Итак, дальше идем в йоге визуализации. Теперь же давайте проанализируем наш внешний мир. Здесь тоже нас ждут очень интересные сюрпризы. Если вы живете где-нибудь в глухом лесу, скажем, очень ограниченным кругом общения, то весь ваш внешний мир как раз и ограничивается теми людьми, кто с вами непосредственно живет, ну и тем расстоянием, на которое вы можете пройти там, пешком с ружьем на охоте. Если же вы, скажем, живете в большом мегаполисе, то, соответственно, вы можете быстро сесть на какой-нибудь транспорт и более дальше проехать, и уже в ваше осознание больше ареал пространства начинает входить. Более того, если у вас есть телевизор или интернет, вы можете даже видеть, что происходит в этот же самый момент где-то далеко, на другой, может быть, стороне нашего земного шара или в космосе. Иногда показывают там фотоснимки, как там какая-нибудь комета или там пролетает, или какую-нибудь там новую галактику открыли, или еще что-нибудь. То есть получается, что вот этот наш внешний мир, он также разный. Знаете, есть люди, которые живут в своем маленьком мирке. Утром встал, побежал на работу. Вечером пришел, посмотрел там сериал, лег спать. То есть и мир этот маленький. Но есть люди, которым скучно в этом маленьком мире. Их как бы горизонт несколько шире. Есть люди, которые вообще думают глобально. Скажем, ученые, которые думают о там, устройстве всей нашей Вселенной. И у них, соответственно, этот ареал еще больше. Но так или иначе, этот внешний наш мир, который является отражением наших же собственных внутренних каких-то посылов, очень странная и таинственная вещь. Мы не знаем, внешний мир добрый или злой. К нему неприменимы просто эти категории. Мы знаем только лишь из закона причины и следствия, что бы мы ни послали, это к нам вернется. Это точно. А какова же природа этого зеркала, от которого все отражается и к нам возвращается? И понятно, что обычно человек об этом даже не задумывается. Просто живет себе и живет. Ну, мир и мир. Но чем больше он начинает как бы исследовать окружающий свой мир с помощью чувств, с помощью разума, и, наконец, как только он начинает приобретать достаточно большой опыт и волеизъявляет попытаться понять, а что же является, чем же является окружающий вот это наш мир или это окружающее нас зеркало, то тем в большей степени с таким человеком начинают происходить очень странные вещи, вне зависимости от того, где он живет, когда он живет. То есть это наблюдалось в древности, это наблюдается в наши дни. Вдруг вы начинаете сперва смутно, а потом все более и более отчетливо догадываться, что за этим зеркалом как бы существует еще кто-то, с которым, ну, который как-то осмысленно на понятном вам языке пытается с вами разговаривать или отвечать на ваши вопросы, или как-то взаимодействовать с вами. Причем весь ваш внешний мир может меняться, но все эти изменения совершенно непостижимым образом оставляют у вас внутреннее ощущение, что они, знаете, как некий ребус, как попытка до вас донести что-то осмысленное, поговорить с вами, пообщаться с вами, донести какую-то, ну, какое-то осознание, или наоборот отреагировать на какой-то ваш вопрос, направленный вот на этого гипотетического второго собеседника. И в результате такой человек рано или поздно подходит к концепции абсолюта. То есть абсолют — это некий второй собеседник, который может, ну, как бы, как-то проявить себя через чехарду всех тех образов, людей, явлений, с которыми вы сталкиваетесь в вашем внешнем мире. То есть в вашем внешнем мире вы видите, безусловно, отражение себя самих, то есть то, что вы породили раньше, разошлось волной и теперь к вам же возвращается. Но помимо этого, помимо отражения самого себя, если вы воле изъявляете, вы начинаете догадываться, что там есть другой собеседник, который с вами пытается говорить, если вы пытаетесь его о чем-то спрашивать. И который совершенно не склонен никак себя проявлять, если вы волеизъявите к нему обратиться. То есть совершенно не навязчивый, такой толерантный, терпимый собеседник или какое-то другое осмысленное начало. То есть, еще раз, для тех людей, кто волеизъявляет в этом направлении, ну, так сказать, получать, ну, как бы общаться, для них это происходит. Другие люди, которые волеизъявляют, чтобы этого не было, этого и не происходит в их жизни. То есть очень-очень странная такая вещь вырисовывается, что за всеми происходящими явлениями в нашей жизни, обстоятельствами нашей жизни, вот этими декорациями, которые, как мы, значит, начинаем догадываться, во многом порождены нашим же предыдущими импульсами. Так вот, за этими декорациями, которые мы сами же когда-то построили в прошлом, то есть дали импульс, чтобы они возникли в настоящем, вдруг начинает проглядывать еще кто-то. И забегая много-много вперед, значит, и ссылаясь на аксиоматику йоги, такой человек начинает понимать, что тот, кто с ним пытается общаться, подобен ему самому. То есть высшее я человека подобно тому, кто скрывается за всеми декорациями внешнего мира или абсолюту. Наконец, следующая вещь, которую четко надо понимать, заключается в том, что чем больше человек волеизъявляет познать того, кто прячется за этими декорациями, тем в большей степени он начинает понимать, что этот кто-то более реален, чем эти декорации, или по-другому, что вот этот вот абсолют может проявляться через череду каких-то событий, людей, какого-то потока информации, который разрозненно как бы приходит с разных сторон, но складывается в единую осмысленную, скажем, фразу, которую одну часть говорит один человек, другую часть говорит другой человек, третью часть говорит третий человек. И сперва мы, конечно же, склонны считать людей, которые с нами говорят, более реальными. А вот этого собеседника, который стоит, значит, вот позади этих людей или абсолюта, менее реальным, ну то есть более таким абстрактным. Но опыт в результате приводит к тому, что вы понимаете, что окружающие вас люди, явления менее реальны, чем тот, кто за ними скрывается. В каком плане менее реальны? А в том плане, что как бы они больше подвержены изменениям и нестабильности, нежели тот, кто скрывается за всем этим. И вот такое положение, оно еще раз, оно наблюдается в самых разных, в самые разные времена мы увидели среди самых разных людей. И в принципе, каждый из вас может ощутить то же самое при одном условии. Если он волеизъявит это сделать. Почему? Потому что этот собеседник никогда не будет навязываться, если не будет вполне конкретного и недвусмысленного вашего волеизъявления, чтобы он проявился. То есть абсолют ненавязчив. И вот дальше такое очень интересное положение. Получается, что получается такая следующая вещь, что если вы где-то начинаете осознавать свое высшее я, то вам легче менять свой внутренний мир и, соответственно, легче менять внешний мир. Хотя иногда бывает легче поменять внешний мир, чем внутренний, но даже меняя внешний мир, чтобы потом пришли изменения внутреннего мира, очень хорошо полагаться на наше высшее я. Или по-другому, если вы осознаете ваше высшее я, то вам легче и внешний мир менять. То есть вырисовывается одна точка опоры, ваше высшее «я», опираясь на которую вы можете менять и внутренний мир, и внешний мир. Но вот если вам открылся этот другой собеседник или абсолют, то, как ни странно, он становится таким же равновеликой точкой опоры, как и высшее «я», ваше уже, как ваше высшее «я». То есть, если вы его осознаете и видите за приходящими моментами вашей жизни, то это также становится очень надежной опорой. И чем больше вы начнете его осознавать, тем, опять же, в более легкой степени вы можете изменять весь ваш внешний мир и, соответственно, ваш внутренний мир, или наоборот, ваш внутренний мир и внешний мир. То есть получается вот такая как бы картина. Ваше высшее «я». Представьте себе линию, скажем, начало координат, точка 0, ваше высшее «я». Потом какой-то промежуток идет, ваш внутренний мир, который обрывается, ну, где-то там же, где, так сказать, ну, где-то обрывается, да? Потом другой промежуток, внешний мир. А за этим внешним миром скрывается другая точка опоры или абсолют. И вне зависимости, осознаете ли вы одну точку опоры, свое высшее «я», или вторую точку опоры высшего абсолюта, вы можете с легкостью менять вот эти промежуточные звенья вашего внутреннего мира и вашего внешнего мира. Или другой образ, красивый. Представьте, большая река течет, Волга или Ганг, большая. Ну, как и любая вода, в этой воде все меняется. Вот что-то одно проплыло, вот, значит, волна пришла, вот еще что-то, там, значит, корабль проплыл. Вот точно так же и наш внутренний и внешний мир с каждым днем приносит нам какие-то видоизменения. Что-то в наше внутреннее состояние меняется, то лучше, то хуже, то лучше мы себя внутри чувствуем, то хуже. Внешне что-то меняется, то лучше вокруг нас ситуация, то хуже в окружающем нас мире. Но это все как река, это изменчиво. Но есть два берега у этой реки. Один берег, такой, знаете, незыблемый, знаете, как скала. Это ваше высшее «я». Другой берег – это этот другой собеседник или абсолют. А между ними течет река жизни. Всех ваших ощущений, переживаний, событий. Более того, не просто в течение одной жизни – но а из жизни в жизнь. И если мы вспоминаем йогу умирания, то даже если вы умерли, но не достигли высшего состояния в йоге, то все ваши состояния, которые вы переживаете после смерти, а их достаточно много, есть специальный раздел йоги, этому посвящен, он также протекает между двух этих берегов. И в принципе ничем не отличим от вашей обычной реальной жизни. Более того, ваше сновидение в состоянии, ну, как сказать, сна со сновидениями, или ваше состояние в течение сна без сновидений, точно так же эта река с одного берега ваше высшее «я», с другого берега абсолют. И вы можете, знаете, как бы управлять этой рекой жизни. Ну, как вы можете управлять рекой жизни? Как люди управляют реками? Они строят на них гидроэлектростанции. А для того, чтобы построить гидроэлектростанцию, надо соответствующую плотину построить, соответствующие, значит, там корпуса, цеха. Но для этого, как минимум, надо сперва построить мост с одного берега на другой берег. А мост, как вы понимаете, должен опираться на две точки опоры. С одного берега и с другого берега. Если он будет долго-долго высовываться с одного берега, но не упираться в другой берег, он, конечно, может достаточно далеко продлиться в сторону воды, но если река очень большая, затем он просто обвалится. А вот если навстречу, знаете, как иногда мосты делают, с двух сторон навстречу вытаскивают, значит, два этих полотна моста, чтобы они где-то посередине состыковались, и там быстренько рабочие их, значит, винтиками этими, болтами скрутили, все, вот уже надежная конструкция, которая не упадет, которая на две опоры опирается, и можно поезда опускать по железной дороге через этот мост, можно, значит, плотину строить под мостом, что хотите делать, нужны две точки опоры. Так вот, подобно этому, вот в практике йоги визуализации, если мы хотим получить самый высший эффект от этой йоги, необходимо одновременно две точки опоры. Если будет одна точка опоры, скажем, на наше высшее я или на абсолюта, то мы также можем до известной части сделать какую-то конструкцию, которая частично будет контролировать нашу реку жизни, но не полностью. Ну а по сути дела, как вы понимаете, все это свелось к аксиоматике быстрых методов, где нужны аксиомы, построенные на нашем высшем я, и аксиомы, построенные на в опоре на абсолют. Между которыми выстраиваются практики вполне конкретных упражнений. Итак, йога визуализации в своей высшей такой, так сказать, форме предполагает работу с образами, ну, мы еще будем достаточно долго говорить, какими и как, где чем в лучшем виде вы имеете точку опоры, тем надежнее эти практики будут работать. А если у вас две точки опоры, которые очень надежно вами осознаются, то это превращается в абсолютные практики или практики, дающие конечный результат. Под конечным результатом подразумевается высшая цель в йоге или достижение высшего состояния в йоге. Ну и, наконец, следующее еще такое тоже добавление, которое также необходимо вам уже знать, так как вы более или менее знакомы с аксиоматикой йоги. Ну хорошо, с нашим высшим я как-то попроще. В конце концов, наше высшее я и мы сами – это вещь одна и та же. А вот вроде как с абсолютом потяжелее. Другая как бы сторона или другой берег реки. А как далеко он находится, этот другой берег? Когда мы представляем Волгу, Енисей, реку Обь, Гангу, значит, какие у нас еще там есть великие реки, то они могут быть, конечно, очень широки. Но все-таки мы можем увидеть противоположный берег. А вот как быть с абсолютом? Вот вокруг нас происходят какие-то события, явления, вот эти внешние декорации, А за этими декорациями, как мы подозреваем, скрывается абсолют. Но если мы живем в глухой деревушке, то и как бы декорации очень близко. Если же мы смотрим в телескоп на соседнюю галактику, то эта декорация уж совсем далеко. Но и через то, и через другое, и за тем, и за другим, как бы скрывается абсолют, светит абсолют и как-то нам дает знать. И вот такой очень интересный эффект наблюдается, что чем дальше мы как бы распространяем лучи своего сознания или вот пытаемся заглянуть дальше, тем дальше отодвигается наша вот эта граница декораций. И казалось бы, вот сейчас еще один шаг, и мы откроем то место, где скрывается абсолют. Но мы расширяемся, а там абсолютно не оказывается, он как бы еще дальше отходит, еще дальше отходит. Или вот в этом нашем примере представьте, что точка 0, как в школе, помните, там ось x рисовали, точка 0 и такая стрелочка. Это наше высшее я. А абсолют где-то очень далеко. И чем дальше мы уходим, он еще дальше, еще дальше, еще дальше. И с формальной точки зрения получается, что вроде как абсолют на бесконечно большом от нас расстоянии. Но в то же самое время как бы может проявляться на любом от нас расстоянии. Получается, что абсолют вроде как бы с одной стороны очень далеко от нас, как бы глубоко мы ни проникали в тайны устройства Вселенной, он все равно, знаете, ускользает от нас. Но в то же самое время может проявиться и совсем рядом с нами, перед самым нашим носом, через те объекты и явления, которые мы видим непосредственно вот без телескопов, а, так сказать, в обычной жизни. Вот такая вот очень интересная вещь, которая дает очень интересное положение, что если наш внутренний мир и наш внешний мир все равно и тот, и другой внешний по отношению к нашему высшему «я», то наш внутренний мир и наш внешний мир, они внутренни по отношению к абсолюту. То есть вот, если так, в двух словах некая разница. То есть как бы абсолют вбирает в себя все, в том числе и нас самих. И он везде, он может проявиться как в нашем внешнем мире через вот эти декорации, так и в нашем внутреннем мире, когда мы просто сидим и, скажем, предаемся воспоминаниям, размышлениям или визуализации. Для абсолюта нет границы в этом плане. Для него и внешний мир, и внутренний мир, который, ну, человека, по сути дела, все внутреннее. И проявиться он может где угодно. Поэтому общаться с абсолютом вы можете в внешнем мире через череду событий или явлений, которые перед вами проходят. Вы можете общаться с ним во сне, когда, значит, через череду сновидений что-то происходит с вами. Либо в состоянии сна без сновидений, где в привычном, ну, нет вот этих образов, к которым мы привыкли. То есть для абсолюта нет границ. Мы завершаем сегодняшнюю лекцию.
Вопрос есть у вас?